студии Никита Воронков. Здравствуйте. Мужское государство – это неофициальное движение, которое, как считается, пропагандирует радикально-патриархальные идеи. Также его сторонников беспокоит расовая и ЛГБТ-темы. В августе мужское государство атаковало, в кавычках, сеть ресторанов «Тануки» за рекламу с фотографией темнокожего мужчины и ЛГБТ-символикой. Лидер движения Владислав Поздняков потребовал, чтобы сеть извинилась перед русской нацией, после чего на «Тануки» посыпались угрозы и оскорбления. Кто-то даже позвонил и сообщил о минировании московских ресторанов этой японской сети заведений. Ранее такая же участь постигла другую сеть суши-ресторанов «Йоби да Йоби». А «Тануки» как раз-таки разместили схожую рекламу из солидарности с коллегами. Почему подобные движения действуют безнаказанно в России? Сегодня мы хотим поговорить вот о таких новых, а может быть, хорошо забытых старых видах экстремизма. С нами на прямой связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Герман Сергеевич, вы как считаете, что движет вот этим неофициальным сообществом, но в частности, вот возьмем конкретно случай с японскими ресторанами. Какую цель преследуют эти люди и как бизнесу нужно на это реагировать?
Ну, вы знаете, я посмотрел само сообщество, нашел их, там как-то раскопался, там порядка сейчас 50 тысяч человек в телеграм-канале. Это люди, собранные со всей страны. Впечатление такое больше, наверное, медицинско-клиницистическое, заставляющее, ну, не знаю, как слушателя, возрастной диапазон, но вот в мое время была такая ужасная карательная психиатрия. Да? Вот, наблюдая за теми процессами, которые происходят в этом сообществе, честно говоря, очень жалко, что карательной психиатрии нет. Потому что люди достаточно нервические, и мне кажется, там все-таки больше медицинский аспект, чем такой, знаете, политический, национальный. И мне кажется, что надо понимать, прежде чем вообще рассуждать о коллегах, которые там вот выступают и потом разные идеи несут, то, что у нас в России 155 тысяч населенных пунктов. Да? И раньше это произошло только благодаря интернету, когда меньшинства вот такого свойства смогли связываться, потому что их, по большому счету, по одному на каждый город. У нас в городе, в любом городе, по одному больному человеку вроде все-таки норма, но когда они объединяются, выглядит все это очень некрасиво, особенно когда благодаря технологиям интернета они действуют скоординированно. Там же не только вопрос, скажем так, афроамериканцев в рекламе. Там сплошь и рядом идет история, они находят девочек в Инстаграме, русских, которые либо с узбеками, либо с казахами, либо с представителями там афроамериканских континентов живут, заводят семьи. Я осуществляю такой процесс, как называем хейта, то есть натравливание вот этих тысяч поклонников своих, которые верят во все эти ужасные истории. Вот. Но мне кажется, что здесь две проблемы. Первая проблема, не нужно это преувеличивать, потому что все-таки для 140-миллионного населения это выглядит в концентрированном виде как огромная масса. На самом деле это, конечно, очень распределенная история. А вторая, конечно же, нужно реагировать правоохранительным органам быстрее. То есть мужское государство закрыли во ВКонтакте, по-моему, года через два после его существования. Сейчас они маскируются в Телеграме у Павла Дурова. Причем там...
А Дуров, что значит маскируются?
Ну, маскируются, их вот так в лоб сложно найти. Там есть специальные странички, прокладочки, да, то есть вы так быстро вы не найдете. Нужно будет там специальная технология, чтобы можно было менять канал время от времени, если вдруг случайно вас кто-то забанит, да, то есть, ну, допустим, Дуров, если вдруг проснется, забанит. И я из любопытства посмотрел, они люди не совсем бескорыстные, у них очень много рекламы запрещенного контента, не национального уже, да, то есть, а сексуального характера, так назовем, да. Вот, то есть вот как-то оно все замешано вот на этой истории. То есть я вот, на мой взгляд, это чисто даже, может быть, не правоохранительная точка за проблема, а действительно проблема от того, что у нас, вот мы вот в одном месте вычленили людей, у которых что-то с головой не так. Да? То есть вот другой вопрос, что в силу гуманности нашего законодательства, возможно, знаете, было бы имело смысл людей, которые участники вот этой группы мужского государства активно там принимают участие, принудительно отправить на психиатрическое лечение. Я вот, знаете, как я, скажем, Клименко призывает там всех, кто принудительно лечить, но...
Всех 50 тысяч участников сообщества в Телеграме, да?
Ну, вы знаете, вот честно говоря, если поучаствовать, почитать, что там происходит, да, то есть мне кажется, что вообще лучше всех. Потому что все-таки там, конечно, все очень сильно замешано на сексе, все сильно замешано на ненависть, такой клокочущий, да, то есть, и другой вопрос, что почему не закрывают, во-первых, не так активно закрывают, потому что, то есть, судя по тому, что они прячутся, их как бы все-таки гоняют по интернету. Но это такая же история, свойство вообще интернета как такового в российском режиме. Мы такие, знаете, мы не Китай и не Европа, да? Вот, если бы мы были в Европе, быстренько бы нашли, если бы в Китае, там бы такого даже бы не завелось. А у нас такое, знаете, история такого промежуточного. У нас только Дума принимает закон о приземлении, то есть мы никак не можем оградиться. И поэтому легко спрятаться, легко быть нероссийским, потому что там, имитировать из себя там либо Польшу, либо другую страну какую-то там, из ВПНов. То есть поэтому проблема имеет место быть, она не очень красивая, она не красит ни нас, ни наши правоохранительные органы. Но комплекс проблем, что мы не можем, то есть мы не владеем локальным пространством на территории России, потому что у нас открытые границы виртуальные, по большому счету, да, то есть, и у нас очень большой бардак законодательства. Мы не очень понимаем. То есть у нас в законодательстве отсутствует термин хейтинг, у нас в законодательстве отсутствует...
Буллинг.
Да, например, буллинги. Это же все принесло. То есть проблема в том, что 2000 лет права римского, да, то есть римское право не предусматривало таких историй, да, то есть оно не предусматривало, например, в авторском праве бесплатных копий бесконечных, да. Оно было настроено на то, что даже для того, чтобы своровать, да, нужно потратить какие-то деньги. Оно не предусматривало отсутствие расстояния, что нет границ, да. И в этом плане появились новые истории, которые наш законодатель не торопится вводить. Да? То есть он торопится вводить одно, но совершенно не заботится о том, что у нас появляются новые виды преступления против личности, да, которые требуют защиты. Потому что если зайти потом в Инстаграм этих девочек, да, которые там замуж вышли там, за представителей разных стран, а оно, знаете, в России, мне кажется, у нас бесконечное количество своего разнообразия. Да? Вот и почитать комментарии, то, конечно, очень хочется всех отправить там галоперидол принять. Потому что люди, конечно, очень такие вот у нас. Ну, к счастью, вы знаете, объективно их на самом деле в пересчете на страну немного.
Угу. А вот что касается именно самого Телеграма, вы сказали что-то наподобие, когда Дуров проснется, это технически сложно для модераторов там, или для искусственного интеллекта, я не знаю, кто у Telegram этим занимается, блокировать вот такие прокладочные каналы, которые укрываются, там как-то обходят все это?
Вы знаете, у Павла Дурова очень сложная история. Она была со времен ВКонтакта, который поднимался, мы все время забывали, он поднимался все-таки как сервис с абсолютно доступной музыкой, но не только музыка, главное, порнография была ВКонтакте, его долго-долго вычищали, и сейчас, кстати, там достаточно много разного чего есть. Но Павел очень гибкая моралите в этом плане. Да? И когда его сильно-сильно прижимают, то он начинает сотрудничать. Когда ослабляется давление, да, то есть он как-то уходит в ту историю, что все разрешено, все можно. Да? Вот. И в случае с мужским государством, и аналогично, есть много разных таких подобных историй, не только про вот, ненависть к представителям там, не знаю, там, афроамериканцев, да. Вот, у Павла всегда очень такой двоякая история. То есть он может неожиданно, например, под другим, правда, соусом, на Apple и Google, когда удалили перед выборами приложение умного голосования, Павел же тоже чат-бот закрыл, да, так он сослался на другие позиции какие-то. Но на самом деле он очень неохотно сотрудничает, и Telegram в целом является сейчас прибежищем, ну, прям совсем откровенное там, конечно, русофобство вряд ли возможно, да, то есть, но... В целом он очень терпим, потому что сотрудничать с Роскомнадзором он не готов, а модераторов столько не посадишь. Да? То есть там же надо разбираться на самом деле, что это, является ли это там, условно, пропагандой наркотиков. Там же есть масса историй, которые Роскомнадзор профессионально пытается выполнять. Да? И самое главное еще, что мораль Павла и мораль вообще социальных сетей не только в этом. Ведь основной же конфликт, который идет между социальными сетями и государствами, это не только у нас проблема. Это самая, знаете, такая распространенная история, что это только Россия требует от социальных сетей каких-то историй. Нет, все требуют. Но правила социальной сети, как правило, не совсем совпадают с государственными. И чем больше они не совпадают, тем больше вот таких историй, о которых мы сейчас с вами говорим. Павел просто не готов по решению наших судов или Роскомнадзора блокировать те или иные каналы. В этом весь конфликт.
Но при этом мы же констатируем, что перестали в России блокировать Телеграм, и якобы в том числе потому, что Павел Дуров согласился бороться с проявлением терроризма, экстремизма и вот прочими такими серьезными преступлениями.
Я с вами согласен, это выглядит несколько шизофренично, потому что не от Фейсбука, не от Твиттера, не от Павла Дурова мы никаких особых подтверждений, что они готовы работать с государством, не получили. Государство предвыборная активность достаточно жестко наезжала на социальные сети, колоссальные штрафы, но это колоссальные с точки зрения россиянина, да? Там, если сравнить со штрафом свежим у Твиттера 800 миллионов долларов, например, то то, что...
800 миллионов долларов?
У Твиттера, да, у них штраф за...
А это кто?
Обман, у Твиттера оштрафован 800 миллионов долларов за обман акционеров когда-то в 2004, только сейчас это дошло. Там размеры штрафов, они действительно выглядят хорошо. И когда я последний раз разговаривал с законодателями нашими, они говорят: Герман, они же все-таки, видишь, они штрафы начали платить. Я говорю: коллеги, у нас же не цель на них заработать штрафы, да, у нас же цель, чтобы они с нами... Там речь идет... Да, по-моему, то ли Facebook, то ли тоже Twitter заплатили 4 миллиона штрафов, да, то есть рублей. Согласитесь, это некоторым образом, то есть можно просто так просто платить каждый день, да, то есть и ничего не делать. То есть в этом плане ситуация с и Павлом Дуровым, она, знаете, как они сотрудничают ровно в той части, в которой они хотят просто по разным причинам, да, то есть, условно говоря, заставить их пока мы не можем, потому что готовность блокировать ресурсы, добиваясь своей цели, у государства нет.
А разве не существует, ну, во всяком случае, последние лет 20, вот абсолютно вселенского зла для всех, что для соцсетей, что для государств, что для людей, ну, тот же терроризм. Ведь здесь же наверняка должны быть подходы схожими.
Вот и есть парадокс в том, что я когда был советником, и вообще тема и раньше была, и сейчас она такая же. По обычному праву мы договорились. У нас есть Интерпол, и вы наверняка обращали внимание. И действительно, мы выдаем преступников и из чужих юрисдикций, и нам выдают, и мы выдаем. Как-то договорились. А вот в интернете происходит некоторая история, знаете, как, ну, давайте так скажем, американские коллеги некоторым образом увлеклись свободой и удобством, да, и мы никак не можем договориться, и об этом говорят все страны, давайте делать некий Интерпол, который бы позволял... определить, где находится преступник, потому что основная же проблема вот всей нашей интернет-истории заключается в том, что мы, вот была история, когда из школы, это доковидная история, за год доковидная история, у нас прям массово были звонки, что в школах заложена бомба. Да? Оказалось, что это звонки были через скайп, через там, подключение к IP-телефонии в нашей местной московской, и они все зашли звонки с Украины. Да? Ну, казалось бы, мы должны бы сказать, вот Украина, негодяи, у нас сложные отношения. А на самом деле все звонки управлялись. То есть на самом деле в интернете очень просто спрятаться. Если страны не сотрудничают, да, то мы, да, видим внешнее проявление, что звонки с Украины. Точно так же, как американцы видели, что кто-то из России вмешивается в их выборы. Но и не то не является фактом, потому что нельзя пройтись по цепочке, потому что страны не работают. То есть у нас как бы для обычных бытовых преступлений Интерпол есть для убийств, есть для наркотиков, есть для детской порнографии. То есть мы вполне договорились и сотрудничаем. Это принято в норму. Да? А в интернет в силу молодости законодательства, в силу очень высокой политизированности, да, о сотрудничестве речи нет и до сих пор. И поэтому все время получается бессмысленность обвинения той или иной стороны в том, что она чего-то не выполняет. А в этот момент, когда страны не могут договориться, да, социальные сети, конечно же, а что они должны кому-то служить, если сами хозяева, ну, назовем это абстрактно, да, не могут решить, каким образом они будут функционировать. Как только страны договорятся, ну, например, будет создан, не знаю, там, международный там, не знаю, там, вариант Интерпола для интернета, да, я думаю, что и у Фейсбуков, и у Твиттеров, и у Павла Дурова не останется выбора, как следовать тем или иным законам.
Угу. Вернемся еще ненадолго к мужскому государству, а может быть и надолго, да, как пойдет. Вот мне показался любопытным момент с участием Яндекса, ну, косвенным участием, конечно, когда лидер мужского государства, вот этот Владислав Поздняков, да, его зовут, по сути, стал давить на сеть Тануки. Ну, вот у них возник конфликт, но они использовали сервисы Яндекса как инструмент, и, по-моему, они делали там бесконечное число заказов, отменяли, ну, в общем, практически угрожали парализовать работу. Так вот, и чуть позднее Владислав Поздняков попросил своих подписчиков, и, я так понимаю, это обычная история, вот в этом сообществе, там есть, ну, будто с виртуальной трибуны человек, да, обращается, дает указания какие-то. И вот он в очередной раз вышел в эфир с просьбой прекратить давить на Тануки через Яндекс и объяснил, что серьезные люди пообещали забанить все его основные и резервные каналы. То есть, получается, серьезные люди могут, если речь заходит, да, о такой корпорации серьезной, как Яндекс, то все-таки некоторые серьезные люди могут пролоббировать бан каналов?
Ну, давайте так сформулируем. Когда не работают официальные каналы давления, да, всегда включаются понятийные. Вот. И понятийная история в России с 90-х годов, к счастью, из очень многих отраслей ушла, и более того, к счастью, допустим, я в свое время в интернет пошел как раз по той простой причине, что в интернете ее не было. Да? То есть в интернете мы были свободными. Я пришел в 90-е годы, когда у нас у каждого киоска была охрана, и, по-моему, у каждого киоска была крыша. А интернет в этом плане был таким, знаете, свободным от любых историй подобного свойства. К сожалению, деньги и нерегулированность законов приводят к тому, что очень многие вопросы вынуждены решать, наверное, в таком ключе. Тут мне сложно сказать, кто звонил. То есть человек, скажем так, мужественно сказал, что ему перекроют все каналы. Может быть, это и не является. Может, это не из Яндекса, может, что-то из местных. Там гораздо чаще бывает, что кто-то из тех, кто любит пользоваться сервисами Яндекса или какого-то иного свойства, я знаю о паре подобных конфликтов, но в играх, правда, да, когда сами игроки как-то решали подобные вопросы. Но это говорит только о том, что сама по себе законодательная база, то есть депутаты увлеклись каким-то международным регулированием, обратите внимание, Facebook, Twitter, а у нас здесь внутри на самом деле хватает работы, где каким-то образом нужно решать подобные истории, а в отсутствии законов, ну да, люди пытаются решать как могут.
Угу. Ведь в теории это мог быть и блеф, в принципе, как это бывает. Ну, называешь несколько фамилий, очень уверенно себя ведешь и... Но человек отступает.
Учитывая ряд обстоятельств, мне кажется, что сами же пользователи... То есть, знаете, здесь есть другая аналогия. Есть известная вещающая в интернете радиостанция, да, то есть, которая под выборы, по-моему, 12-летней давности, у нее упал сайт, и она заявила, что у нее DDoS-атака большая. Да, то есть, вот, и все пожалели, да, негодяи, DDoS... ее противники, а выяснилось, что просто мало платил зарплату системного администратора. Всегда есть ответы удобные, от которых можно уйти, да, то есть, вот, допустим, в случае с мужским государством, это свалить все на то, что Яндекс такой большой, хотя, насколько я их знаю, я с трудом себе представляю там администрацию Яндекса, которая звонит господину Позднякову, да, и просит его там, и угрожает ему чем-то.
Не их метод?
Да не то, что не их метод, вы знаете, дело в том, что в интернете есть следующее свойство. То есть, ну, чем это могло грозить? Это как раз нагрузка дополнительно на сервис. Да? То есть, по большому счету, я такой же, и вот все, кто, у кого есть коллеги интернет-сервисы, мы на самом деле, знаете, как не то, что не ведем переговоры с хакерами, которые на нас нападают, мы, наоборот, воспринимаем это как хорошую школу. Да? То есть мы воспринимаем, у меня старые споры с моими программистами, они постоянно идут все лишь в одном, что мы должны учиться с ними работать. Я уверен, что для Яндекса история с Яндекс.Едой, это была, знаете, история не про то, чтобы прекратить такую историю, да, а наоборот, это появление новой опасности, которой нужно отфильтровать, с которой нужно работать, каким образом это преодолевать. То есть в плане того, как реагирует интернет-компания, в 99% случаев мы, наоборот, оцениваем, знаете, как интернет-компания, вообще это странная история, то есть, например, у нас свои кладбища из неудачных проектов, на которых учатся наши сотрудники. Да, и поэтому любые варианты, новые варианты DDoS-атак, новые варианты спама наших сервисов, они воспринимаются наоборот, не надо прекращать, нам надо еще здесь немножечко подтянуть и поправить. Да. То есть в этом плане как раз я сильно не уверен, что каким-то образом это связано с Яндексом. История. Мотивы там господина Позднякова помиловать Яндекс, да, знаете, это либо размера, или, знаете, как это, если говорят, как там у нас, моська на слона гавкает, да, то есть вот моська погавкала, а потом сказала, ну ладно, слон, я тебя отпускаю. И все мы оценили, что моська выросла. Ну так вот, если по аналогии, да, то есть я подозреваю, скорее всего, пока говорят, Яндекс никакой реакции он не получил, да, там, представить себе, что... Если кто-то из слушателей ваших помнит фильм «Прекрасный звездный десант», там, помните, когда этот жук, держится в конце, он нас боится, да, то есть, понимаете, вот, ну, вот Яндекс и мужское государство, конечно, несопоставимая история. Количество профессиональных ддосеров и взломщиков, которые ломают Яндекс, оно бесконечно, и Яндекс, насколько я знаю, таких историй не опускается, да, то есть он, наоборот, как раз, не то, что не газ, что он их приветствует, да, но, знаете, вот распространено именно в интернете, что мы объявляем там премию за то, что кто-то там скроет что-то, да, то есть, вот. Потому что мы сами ищем свои уязвимости и всегда радуемся, когда они появляются. Поэтому я уверен, что для Яндекс.Еды это было нормальным испытанием, которое они достойно, судя по всему, прошли.
Вот еще одна вещь, на которую я обратил внимание, была инициирована депутатом Госдумы 7-го созыва Оксаны Пушкиной проверка в рамках МВД по поводу установления связи между вот этим самым движением «Мужское государство» и, внимание, Центром по борьбе с экстремизмом, он же Центр Э, сокращенно, структура внутри МВД. Полиция не обнаружила связи. Но сам факт того, что эта проверка проводилась, вы понимаете, откуда взялись такие предположения, что аж дошло до заявления от депутата?
Да, был вброс большой, что вот этот господин Позняков, он сотрудник правоохранительных органов. И тут мы с вами сейчас опять же вернемся к теории психиатрии, да, то есть, или какой-то иной, да, теории, которая говорит о том, что у нас мы каким-то образом чипированы 37-м годом, да, а иногда и не только 37-м, но и, допустим, истории, когда Зубатов, это главный полицмейстер России тех времен, до революционных, вырастил, по сути, большевиков. Да, то есть, по сути, есть практика в России, в дореволюционной России. То есть создавались подобные организации, какие-то внутренние антигосударственные, которые полицейские контролировали, развивали, а потом дружно брали вместе. Да? То есть, и был большой шум на тему, что господин Позняков – это проект силовиков. Вот, и, как я понимаю, попытались, ну, официально уже не ответить, иначе уже не будет, как мы можем с вами сейчас сказать в эфире, ФСБ поговорит с нами, да, то есть на основании разговаривать с нами нет, должен быть какой-то официальный запрос. Вот, как я понимаю, пытались таким образом дать возможность силовым органам ответить на вопросы, есть ли действительно связь, да, то есть, ну, вдруг она действительно есть, да, или нет. Но тут интересна именно история, что наше общество, вот оно такое, оно считает, что такая история возможна, и, как я понимаю, попытка была у Оксаны Викторовны таким, знаете, таким странным образом самопровериться. Вот. Но, к сожалению, мы с вами знаем, что убедить любителей конспирологии в чем-то нельзя даже документами. Да? То есть даже если они увидят, что там ничего нет, они все равно будут рассказывать, что где-то там за стеной живут рептилоиды или арханоиды. То есть, и будут рассуждать о том, кто нами правит, рептилоиды или арханоиды. Да? То есть рептилоиды – это крокодилы, арханоиды – это тараканы. Да? Вот. Поэтому... Не могу сказать, что это напрасная попытка, да, то есть, вот, но тем не менее, вокруг мужского государства создается история, когда люди вещают действительно, их не закрывают, появляются разные гипотезы. Да, либо это кому-то надо, либо зачем-то нужно. То есть у нас еще такое общество немножко тревожное, усиленное интернетом. Так что вот как-то так.
Ну, мне кажется, тревожность отчасти оправдана, если посмотреть на методы, к которым прибегает мужское государство, и действительно многие задаются вопросами, а почему бы их так или иначе не приструнить хотя бы? чтобы они там, допустим, писали в своем чатике, но не доходили до каких-то там личных звонков, угроз по телефонам и так далее.
Ну, мы с вами находимся в плоскости, знаете, если бы, да, то есть у нас если бы не только проблема там морского государства, у нас есть проблема, они же все вещают с тех площадок, которые не находятся в юрисдикции Российской Федерации, все причем, и коллеги Навального, который сейчас сидит, и морское государство, и, я уверен, существует много разных историй, вы о них не говорили, мы сегодня с вами не говорим, но есть история, и никуда не делась история с доведением до самоубийств, она чуть-чуть притихла, но тоже есть коллеги, которые через VPN подключаются, регистрируют аккаунты ВКонтакте и тоже что-то пытаются делать. Это все следствие одной большой проблемы, что вокруг России есть границы физические, но нет границ виртуальных.
Угу.
На этом месте, когда мы приходим к депутатам с вами, смотрим им в глаза, да, а они вам говорят...
Это не зона нашей юрисдикции. Приблизительно. Герман Сергеевич, спасибо большое за комментарии. Вам время у нас завершилось. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи.